Человек должен знать, что Творец посылает ему посторонние мысли для того, чтобы он смог выдержать такое низкое состояние. И это привело бы его к тому, чтобы начал молиться Творцу из глубины сердца о том, чтобы дал ему вместо мыслей, ведущих к отделению, отдалению от Творца, чтобы Творец дал ему силы приблизиться. Получается, согласно этому, что от этого зла, когда человек ощущает, что он настолько в низком состоянии, что никогда не мог себе даже представить, что окажется во власти этого. Поэтому пусть не волнуется особо и не бежит с поля боя, а наоборот, он должен понять, что Творец сейчас занимается им, приближая его посредством состояния, которое называется обратной стороной. Как сказано, похож мой возлюбленный на оленя. Что тут особенного в олене? Когда он убегает, он оборачивает голову назад. Так и Творец, когда отдаляется и прячется, не дай Бог, от Израиля, оборачивает голову назад. И тогда его лик становится обратной стороной. То есть стремится и томится в том, чтобы вернуться к слиянию с Израилем. И от этого рождается также и в Израиле тоска и стремление слиться с Творцом. Когда его стремление, страстное желание действительно к самому лику. Это объясняется его намерением, когда он находится в низменном состоянии, что означает удаление и уход Творца от человека, и нет у него ни малейшего желания и стремления к работе, это означает, что Творец показывает человеку духовное свойство и его отношение к этому, в котором нет у него никакого вкуса. А почему Творец показывает человека обратную сторону? Это делается преднамеренно, чтобы подтолкнуть человека к слиянию с Творцом, чтобы не смог оставаться в низменном состоянии. Получается, что внутри состояния, которое называется обратная сторона, есть также и лик Творца.
Так мы все время продвигаемся, даже не в духовной работе, даже когда у нас меняется время в материальном ощущении, в развитии, в эволюции, когда каждый раз с момента разбиения килим и далее свет все время влияет на килим, и решемот по отношению к свету все время преображается из-за противоположности своей свету в виде флип-флоп, постоянного противоположного состояния. И тогда свет и тьма по отношению к кли находятся в зависимости от того, в каком состоянии кли находится. И так это происходит в материальном тоже. В меняющихся состояниях и то же самое в духовном. Только то, что в духовном, там присоединяется параметр со стороны человека, насколько человек сам может с помощью внешних средств, окружающих, учебы, группы, учителя, распространения, все, что дано в его распоряжение, и тогда, в соответствии с этим, он ускоряет время. И в соответствии, насколько сам участвует в ускорении этого времени, он чувствует сам, что находится в состоянии низменном и вместе с тем в состоянии подъема. В низменном состоянии вследствие своей природы, на подъеме, вследствие природы, навстречу которой он продвигается. И так получается, что Творец находится по отношению к человеку в состоянии обратной и прямой стороны, что все зависит от человека постигающего, получающего, ощущающего. И все это как следствие решимот человека и участия человека. И здесь есть три параметра. Решимо человека — это авиют, участие человека — это экран будущий, и свет, который находится в абсолютном покое, то есть Творец, который всегда желает состояние, то, что называется паним эль паним, то есть лицом к лицу, и только такого отношения. И главное для нас это в любом состоянии видеть, что это исходит от высшей силы и приходит только лишь для того, чтобы продвинуть человека. Что характеризует выбор в пути работы?
Наш выбор характеризуется разными выборами, такими ложными. То, что наш выбор в подготовке, а не в момент исполнения. Потому что там уже делать нечего. Приходит ситуация, и то состояние, которое приходит, оно приходит свыше. Мы можем только заранее определить, каким образом мы принимаем то состояние, которое придет. Кроме этого, ничего. Программа постоянно. Мы можем ускорять развитие. Мы еще не говорим о нашей связи со всей большой системой. Чуть-чуть мы изучали это, может быть, через тему восприятия реальности, потому что как может быть, чтобы я продвигался быстрее, чем другие? Ведь мы же находимся в одной системе, все должно быть в гармонии. Это значит, есть тут участие, взаимное участие всех. Но на данный момент то, что он спрашивает о выборе, выбор в подготовке. Когда я должен выделить только тот параметр, на который я могу повлиять и организовать его изменения, так что все его изменения будут в том, как я поднимаю группу для того, чтобы с помощью нее мог ценить любое состояние, которое приходит, а оно приходит от состояния, когда нет никого, кроме него, и добрый, несущий добро, и насколько я могу поднять это над силами разделяющими, над тьмой, разделяющей силы по отношению к тому, что нет никого, кроме него, и тьма по отношению к тому, что нет, что он добрый, несущий добро. И это, в общем-то, окружение, которое я организовал. И тогда мы можем видеть, можем ли мы это сделать или не можем, внутренним, личным образом, частным, и также в общем виде. В том, что есть в группе. Ну, скажем, приходит какая-то беда, проблема общая для всего Бней Баруха. Как мы можем с этим справиться? Подготовили ли мы себя правильно? И в соответствии с этим каждый. Насколько он участвует вместе со всеми и усиливает и укрепляет всех. Это все также зависит от подготовки, также от осознания зла, от выяснения зла и того, чтобы делать добро. Тут проверяется человек, насколько он на самом деле находится не под властью своего эго, но важности окружения и группы выше любого какого-то личного эгоистического расчета. Так вот, ну, такова подготовка и таков выбор. Да, Дани.
Во втором, в первом столбце Иса жалеет о том, что Высший должен скрыть себя, и поэтому есть место у Нижнего для злословия, что является понятием подъема ма. Как может злословие быть маном?
Нет. Злословие не является маном, но сожалеющим... О, ну кто еще там? Да, да, вы.
Есть у меня вещь, которую я не очень-то понимаю. Нижний — это Творец, а Высший — это мы. То есть, извиняюсь, Высший — это Творец, а Нижний — это мы, творение.
Любая более высокая ступень по отношению к моему состоянию, то это больше отдачи, это более дающие. Это называется Творцом. Я больше, чем следующая высшая ступень, не раскрываю никогда.
Но здесь отрывок. Мы, по сути дела, должны прийти собственными силами, не можем.
Мы не должны отчаиваться. Надо, чтобы у нас все время были силы. Почему я должен заранее устанавливать, что я должен отчаяться?
Я говорю о состоянии, когда мы все время должны обращать наши просьбы Творцу и понимать, что сами мы, по сути дела, ничего не делаем без Него, что все работает вместе с Ним. Сейчас.
Нам надо обратить все наши просьбы к Творцу через группу, а иначе это не к Творцу, и понимать, что все действия исходят от Него. Он является действующей силой, а мы являемся приводимые в действие. Также и подъем ман. Это тоже приходит от Него. Все просьбы, все благодарности, да что бы то ни было, это все исходит от света, который возбуждает во мне все мои ощущения. И я отсюда как будто бы прошу, как будто бы благодарю. Но я всегда результат, я всегда реакция.
Вот именно. Как же здесь написано, что нижний сокращает левую линию?
Ну, так чувствует нижний. Но нижний так чувствует, что он способен действовать, что он чувствует, но и ни то, ни другое, это не является нижним. Нижний — это всегда реакция на действие Высшего. Также то, что ты задаешь вопрос, это Творец задает вопрос в тебе. А в тебе проходят только вот эти вот ощущения того, что ты среагировал на это, и из этой реакции возникнут разные вот состояния.
Именно это мне трудно воспринять. Я все время понимал, что Творец — это какое-то свойство, это высшая сила. И здесь вдруг это фокусируется во мне. Я ведь только маленькая часть всего этого человечества.
Но я не понимаю, что ты говоришь.
Это слышится, как будто я... Есть что-то большее, чем индивидуум. Есть что-то, что занимается всем человечеством. А я здесь воспринимаю что-то, что все это сосредоточено во мне, в моем свойстве. Я должен работать против него. Это ощущение один против одного. Как может быть, чтобы я работал против него?
Это потому, что каждый элемент в большой системе важен, как и вся система, потому что система является интегральной, связанная все со всем. Аналоговая система, когда не может быть, чтобы какая-то часть была бы меньше, чем вся система в целом. Это называется совершенством. Поэтому относиться к одному или ко всем — это то же самое, это со стороны Творца. Нет у него большого, малого и никаких отличий, никаких различий. Это невозможно это объяснить, но мы благодаря эго думаем по-другому, но это так. Да.
Он говорит здесь, в первом столбце, и поэтому Высший поднял Малхут, который является свойством Садавайнаем, и с помощью этого происходит скрытие.
Да.
Вы можете объяснить, почему подъем Малхут Вайнаем — это скрытие? Почему это называется скрытие?
Потому что весь Ахапа Высшего находится внутри Нижнего. Если Высший прячет свой Ахап, то Нижний находится в темноте. В чем он прячет свой Ахап? Он поднимает он не дает Нижнему ощущение отдачи сверху. И этим Нижний начинает видеть обратную сторону Высшего. Да.
Это как когда-то...
Ахап — это не обратная сторона. Ахап светит. Но скрытие Ахапа, вот это является обратной стороной. Может быть, в этом ошибка. Мы ведь связаны только с Ахапом Высшего. Этот Ахап может быть лицевой стороной, может быть, обратной стороной. Еще? Да. Цвика, ну, хорошо.
Что означает «становится»? Разделение в нижнем между правой и левой линией, то есть между знанием и верой. Что это значит?
Нет, ты сначала еще прочитай несколько строчек. Откуда это?
Хорошо. Получается, что во время, когда нижний видит величие высшего, с помощью этого он сам увеличивается, сам нижний. Но в отношении нижнего он не готов получить, а только когда выходит величие отношения нижнего, получается разделение в нижнем между верой и знанием.
Так.
Какова же связь между верой и знанием в духовном?
Это правое и левое. Это... Сверху дают... Не кажется, что слишком жарко? Ну, имеется в виду душно. Они там не чувствуют. Им-то хорошо. Сверху, когда дают тебе... Сверху, когда дают тебе... Ну, скажем так, я дам простой такой пример. И это только часть состояния. Один раз свет, один раз темнота. Свет и темнота для тебя могут быть хорошим состоянием, а может быть не очень-то хорошим, приятным и неприятным. Свет и темнота могут быть свет, состояние, когда я слит, и я могу отдавать, а темнота — это когда я нахожусь в своем желании получать, и думаю, ну, как бы критикую всех. Это может быть наоборот. Когда я выигрываю и продвигаюсь, и наоборот, частным образом, когда я проигрываю и не продвигаюсь. То есть темнота и свет имеют несколько видов. Равновесие же, баланс между ними. Когда ты знаешь, что ты есть желание получать эгоистическое, и ты хочешь произвести сокращение на все свои взаимоотношения с Творцом, и держать себя в таком состоянии и виде, когда ты всегда будешь говорить хорошо об управлении, о группе, о пути, обо всех состояниях, что бы ни произошло. И в соответствии с этим ты держишь себя в правой линии, в средней линии. И это значит, что вера всегда поверх знания.
Что происходит, когда нет веры? Как я могу получить знания без веры?
Тогда, когда ты таким образом продвигаешься, ты начинаешь получать знания, ну, скажем так, духовные знания. Духовные знания — это понимание системы, которая работает в силе отдачи, в стремлении давать, наполнять. Если ты не поднимаешь свою силу веры наверх, ты не можешь ее понять, ты не можешь понять вот эту систему. Она для тебя. Ты не знаешь, что происходит. Как бы это совсем иная логика, и разум там действует. То есть нет у тебя тогда знания духовного. Духовный разум приходит после того, как есть у тебя сила отдачи. Потому что высший свет облачается в свет Хасадим. Да.
Это значит, что не может быть состояния, когда у меня есть знание без веры.
Не может быть.
Нет такого. Почему же сказано об этом?
Будет как раз наоборот, темнота. И это возбуждает тебя увеличивать веру, и тогда придет знание. Знание без веры — это клипа.
Как же я продвигаюсь? У меня нет веры. А ведь должна быть.
Так продвигайся, чтобы у тебя была вера.
Как же я продвинусь, если нет веры во мне?
С первого сокращения дальше свет хохма может облачаться в желание только в мере, что он облачается в свет хасадим.
Да, но сила наша в жизни — это знание. Оно продвигает нас в жизнь.
Нет, но неправильно.
Неправильно?
Неправильно. В нашей жизни тебе кажется так. Только потом мы обнаружим, что это не так. В духовной жизни величина веры, а это значит отдача, слияние, это в общем определяет, сколько знаний у тебя будет. А умный, он измеряется в меру веры. В духовном разум не помогает. В духовном это совсем другие келим. Это масах и отраженный свет. Это называется, что не зубрила учится, там, отличник. Это не просто красивые такие слова. Человек может быть абсолютно глупым. И он осознает свою глупость и вкладывает в объединение и в отдачу, насколько это возможно. И только в этом он дает высшему свету пребывать в нем. И это называется, что есть в нем знание, облаченное в веру. И это должно быть только в трех линиях, в средней линии.
Ты что же меня продвигает? Я прихожу учиться, учусь.
Продвигает тебя мера слияния с группой, потому что только там ты можешь измерить свою отдачу.
Хорошо, но ведь мне нужно знание. Я знаю, что если буду с этой группой...
Нет, а это не группа. Группа — это место, где ты должен им давать. Это называется любовь к творениям. И от любви к творениям к любви к Творцу, и в этой мере приходит к тебе свет, возвращает тебя к источнику и облачается в тебя, в меру того вклада, который ты даешь. Это не работает иначе. А ты уже спрашивал. У нас есть Амиком, и вот, да, отсюда.
Ученик из Москвы спрашивает, что означает поднимать просьбу через группу. Как это проявляется в действии?
Осуществляется так, что все наши просьбы поднимаются в Малхут Ацелут, из Малхут Ацелута в Зерампин Ацелут, еще выше в бесконечность, и возвращаются тем же путем назад. Группа — это как Малхут Ацелута. Да.
Я думаю, что он имел в виду со стороны человека практическая реализация в системе.
Да, со стороны человека по отношению к группе, от группы дальше.
Орен из Натани спрашивает, что означает, что нет величия высшим.
Так это видится нижнему. Нет величия высшего. Не важен высший.
Товарищи из Зихрона спрашивают, как человек ограничивает, как увеличивает человек силу веру свою и веру в товарищей.
И поэтому обязан ученик перед началом учебы укрепиться в вере в Творца, в его Торе. Помните это? 17-й пункт предисловия к ТАСС. Это оттуда. Почитайте еще раз. Только во время учебы, когда человек заботится, чтобы у него это было, сила отдачи, самоотдача, преданность, и все это выше, поверх его эго. Это вещи сверхъестественные. Будет, будет, не будет, не будет, а иначе ничего не будет.
Александр из Харькова спрашивает, почему то, что он сожалеет о злословии, называется подъемом мана?
Сожалеет? Это не то, что он сожалеет, а это, сожалеет, может быть, так. Сожалеет, имеется в виду, что хочет избавиться от этого. Понятно, что это подъем ман, но это подъем ман должен быть... Это только одна точка. Плохо мне. Послушайте, вот ман называется мейнуквин, женские воды. Это две точки в ман должно быть. Малхут и бина. Майм. Ман, мей нуквин, два раза майм. Майм — это бина, а нуквин — это малхут. Там должно быть две точки. Малхут и бина. Тогда это называется подъемом ман. Если я просто сожалею, это, скажем, малхут. Плохо мне, в чем-то. О чем я сожалею? Кому я обращаюсь? Что я хочу получить? Тут должна быть какая-то форма между Малхут и Биной. Поэтому просто сожалеть, может быть, так пишут, но они имеют в виду, что я знаю, по отношению к чему мое сожаление. Сожалею, хорошо, настроение, я сожалею. Но это не подъем, ман. Я чувствую сейчас себя плохо. Творец скрыт, все мне не важно, ничто вообще не стоит ничего, не стоит приходить учиться, спать только хочу. Вообще мне ничего не интересно. Это не называется подъемом ман. Это я только чувствую пустоту в своих келим. Но что я хочу? О чем я сожалею? О чем? Это то, что снаружи от меня. Тогда отсюда, из двух малхутов, малхут бины и малхут-малхут, мы строим ман. Понятно? То есть должно быть direction, как сказать, направление. Да.
У меня такой вопрос. Вопрос в отношении ответственности. То есть мы сегодня здесь говорили о том, что все приходит от Высшего. Все состояния мои приходят от Высшего. И здесь тоже в статье говорилось о злословии. Да? То есть злословие — это тоже состояние, когда приходит ко мне от Высшего.
А где же...
где же тогда моя ответственность? То есть получается, что я вообще никакой ответственности не несу, если я делаю что-то плохое, что, скажем, в нашем мире происходит, человек верит и идет на плохие поступки. Как вот в этой ситуации, где мне найти точку моей ответственности, чтобы я шел к правильному направлению?
אז אם הכל בא מהעליון, אז אדם יכול לעשות גם מעשים רעים. איפה אותה האחריות שיש על האדם, על המעשים שלו?
במה שאני עכשיו נמצא?
В том, в чем я сейчас нахожусь, я не произвел это состояние, но его приготовил вместе с Творцом, как два партнера. Была у меня возможность, чтобы то состояние, которое сейчас раскрывается, раскрывалось бы более хорошим образом. А я этого не сделал. Но состояние на данный момент — это уже состояние. Это итог всех предыдущих условий, на которые я мог бы повлиять. Я бы мог, скажем, положить яйцо под курицу, я могу положить ее под солнце, а могу, скажем, поместить в инкубатор. И в соответствии с этим я получу результат. Понимаешь, скорость и свое отношение, все изменяется. Но это не то уже состояние, в котором я уже нахожусь. Состояние, в котором я нахожусь, я должен уже сказать, если не я, не я, но нет и никого, кроме него, после того, что я прошел. Это то, что я получил. Я сделал максимум, и заранее уже было известно, что я должен быть в этом состоянии. То есть это еще получается тяжелее, сложнее, чем то, что он говорит сейчас. Потому что из нынешнего состояния, при прочтении, правильном прочтении нынешнего состояния, которое ко мне изначально уже приходит из того, что нет никого, кроме него, сейчас я начинаю определять, что я делаю дальше. И я тогда говорю, если не я, то кто? А есть тут много, это значит, форм моего отношения. Если не я, то кто? Это тот период, когда я действую и работаю, как будто бы Творца нет. Потому что я не знаю, потому что для меня это скрыто. А потом я обнаруживаю, что я действую в состоянии «нет никого, кроме меня». Зачем я так действую? Что если я прикладываю правильные усилия, я потом получаю то, что нет никого, кроме него, какое бы ни было бы состояние, в идеальном виде. Я готовлю свои келим таким образом. Я хочу готовить свои келим, так что Творец может раскрыть мне состояние, которое сегодня мне будет казаться страшным и ужасным. Но после той подготовки, которую я провожу в состоянии, если не я, то кто? Я приму это как добрый, несущий добро. Это называется, что я выхожу на работу, на целый рабочий день, для того, чтобы заработать вот это. Ну, так вот, придем к этому. Данив.
Как практически группа организует себя так, чтобы это влияние было на каждого товарища, чтобы товарищ, получая состояние, мог сказать, что он добрый, несущий добро?
Только если группа думает обо всех. Никакого разделения, никоим образом. Надо быть очень осторожными. Никоим образом. Вот так должно быть, вот отношения равны. Я не говорю о профессиях. Есть там какое-то рабочее совещание. Ну, да, какое-то рабочее совещание, касающееся здания, распространения. Это не имеет отношения к группе. Это имеет отношение к нашей работе на практической. А то, что имеет отношение к группе, все должны быть равны. Тут как раз самое важнейшее условие, я говорю тебе, если продвижение к равенству, это продвижение вверх. Только вот это понять. Что бы то ни было, только таким образом. Все наше продвижение вместе. Вместе это значит один, вместе, единство, иудей. Все это есть одно понятие, которое имеет отношение к Творцу. Чем больше мы приближаемся к этому, это означает, что поднимаемся по ступеням лестницы. Расстояние между нами, между всеми, насколько оно все больше уменьшается, это называется нашим подъемом по отношению к взаимной отдаче, отдаче Творцу. Так вот, нет у нас в принципе просить о чем-то другом. Только вот это понятие должно быть одним. Ну, в соответствии с Творцом. И при чтении Зор стоит об этом думать. Потому что, в общем-то, Зор говорит о том, как эти части, в каждом из которых действует эго, все больше и больше, в соответствии с тем уровнем, который раскрывается, как эти части справляются в том, чтобы просить об объединении.
И поэтому сказано, это было в Израиле свидетельством, поскольку Мохин Высшей Имы называется свидетельством Туда, происходящим от слов Эден, благо и идут свидетельства. В Израиле это Зайрампин. И это, Везот, разувание, привлечение свидетельства, то есть Мохин Высшей Имы к Израилю Зайрампину. И приводит доказательство из сказанного «Утверди свидетельство, запечатлей Тору в учениках моих», где «утверди цор» — это бина, называемая высшей твердыней цур, и поэтому свидетельство тоже называется биной, которая подтверждает печатью Тору, то есть зерампин, называемый Торой, в учениках моих Мохин. Потому что Мохин получается в виде печати и оттиска от нее, и свидетельство — это бина, являющаяся печатью мира, печатью неба и земли, то есть она является печатью неба Зайрампина и печатью земли Малхут. И при обмене — это нижняя шхина, Малхут. Девять сферот, которые опустились в мир Брия и поменяли имя на Малхут и мира Брия. В каком месте Малхут скрыла себя? То есть, в каком месте она скрылась, когда упала в мир Брия? У служителя своего, ангела Матата, и он изменил ее, то есть она облачилась в Хагат Матата, и Матат изменил ее, дав ей свои свойства, поскольку когда Высший опускается к Нижнему, он становится как Нижний, и там Малхут называется Мишной от слова «изменение», «шинуй». И подобно Малхут, человек, о котором сказано «по великолепию человека, чтобы пребывать в доме», и это Зайрампин. И в то время, когда Бина и Тиферет и Малхут упали и облачились в Матата, сказано о нем «изменяешь лик его и отсылаешь его», так как его Бина и Тум изменились на свойства Матата. Зайрампин называется письменной Торой, Малхут называется устной Торой. При написании имя Авая не изменяется, потому что находится на своем месте. Однако при чтении, когда оно облачено в речь и чтение, то есть в Малхут, оно меняется. Потому что Высший, приходящий на место Нижнего, становится как Он. И сказано, «Берегись перед Ним и слушай голоса Его, не прикословь Ему, ибо Он не простит вашей вины, ведь имя Мое несет Он в себе. Потому что у рабыни Его имя Адни. То есть у рабыни Малхут Мира Ацилут, у Малхут Мира Брия, такое же имя Адни, так как Бина и Тиферет и Малхут, Парцуфа Малхут Мира Ацилут, облачены в нее. И Творец, Зейрампин, изменился в Матате, потому что Бина и Тум Зейрампина, облаченные в Матата, изменяются. Потому что Матат называется свойством юноша, и поэтому Бина и Тиферет и Малхут Зейрампина тоже изменились и стали свойством юноша. И сказано о нем: возвратится он к юношеским годам. То есть Зейрампин вернулся к свойству отрока и юноши из-за того, что облачился в него. Однако, когда Шхина находится на своем месте в Ацилуте, у Творца, то нет ни изменения, и Творец не меняется у нее. Когда Зейрампин находится на своем месте в Ацилуте, в Малхот, то нет в нем изменения, как сказано: «Я Творец, Авая, не меняюсь. Я — это Шхина, Творец Авая — срединный столб, Зейрампин». Снимал человек свой башмак, это сандальфон, то есть Малхут Мира Брия, которая в состоянии катнут поднимается в хазе Матата и облачает Раглаем Зон, то есть их Бину и Тум, и есть в Малхут Мира Брия два вида судов. Первый вид — суды Захара, исходящие от левой линии, называемой сандаль, от слов ненависть, сина и нищета далут, и все это исходит от левой линии. Второй вид судов — суды нуквы, исходящие от экрана окончания в ней, называемые наль, обувь, поскольку оно является окончанием и закрывает ноль света своим экраном, чтобы они не распространялись от него и далее. И он является сандалией Творца, то есть происходит от судов Захара, и обувью наль Шхины, то есть происходит от судов нуквы. Однако Малхут Мира Ацилут не считается свойством наль, обувь Зейрампина. Тиферет, включающая шесть сферот, является свойством гуф имени Авая. Шесть сферот Хагатнии — это келим, а Авая — свет в них. А Малхут является свойством гуф Шхины, называемой Адни, так как Малхут — это кли, а Шхина Адни — это свет, облаченный в Малхут. Иными словами, Зейрампин и Малхут — это два отдельных парцуфа, и есть святая Келим в одном, и святая Келим в другом. И Малхут не считается свойством Наль, обувь Зейрампина, в состоянии Гадлут. Однако в состоянии Катнут кетер парцуфа Малхут остается в ней, и она соединена с Хазе Зейрампина и не находится в свойстве гуф и святов. 103 пункт. То пусть подойдет невестка его к нему на глазах у старейшин и снимет башмак с его, с ноги его. Это заповедь снимать башмак, то есть отнимать дух у того тела, которое должно было поступить с ним по-братски, вступив в брак с женой его, но он отстранился от братской связи, и вдова умершего брата больше в нем не нуждается. И этот дух умершего, который отделен от брата его посредством разувания, отправляется в скитание, пока не найдет избавления. Как сказано, дядя его или двоюродный брат должны освободить его, либо кто-то из близких ему по плоти. А в случае, если не найдет избавления, сказано, либо раздобудет средства и будет освобожден. То есть он должен ждать, пока не достигнет сам достаточно средств для избавления. И дух умершего подобен путнику, не находящему приюту, или рабу с цепями на шее, пока не найдет возможности искупить себя у господина своего за совершенное прегрешение с помощью кругооборота. Беда тому, кто не оставил после себя сына, чтобы искупить себя. 104 пункт. Заключенный не может сам освободить себя из тюрьмы, Это Зеерампин, который соединен узлом ручных твилин и заключен в головных твилин в то время, когда нет у него сына. То есть человек, который будет служить Творцу не ради получения награды, и тогда будет называться сыном Творцу, он будет избавлен как со стороны Бен Юткей. Иначе говоря, если возлагающий твилин не возносит себе сына Юд-Эйзе Рампина, то есть не стремится доставить наслаждение Создателю своему, как сын, служащий отцу своему, не ради получения вознаграждения. И получается, что посредством этого узла твилин Творец становится братом, заключенным в узилище, у которого нет возможности освободить себя. И это буква «далит» в слове «эхат» — «един». И он сам, алефхет, ах, брат этого эхат единого, Зеерампина. Кость от костей моих, называет ее Зеерампин, со стороны головных тфилин. И плоть от плоти моей, называет ее со стороны сердца. Объяснение. Потому что 10 сферот кахаптум называются моах, ацамот гедим, басар, ор, мозг, кости, жилы, плоть, кожа. И это суть, которая указывает на хохму, а плоть указывает на тиферет. Кость от костей моих, называет ее Зеерампин со стороны келим рош. И это хохма. И это далит в слове ихат. И он сам, это алефхет, то есть брат этого единого. Потому что малхут называется далит. Свойство эхат единого, в то время, когда она левая линия, хохма без хасадин. И несмотря на то, что она нищая и пустая, поскольку хохма не светит без хасадин, вместе с тем она является сутью, то есть костью, алифхет, слово эхат. И она является сущностью, то есть хохмой. И плоть от плоти моей называет ее со стороны лев, сердце, тиферет. Потому что там находится сердце, потому что плоть — это тиферет. Статья, оказывающая милость Создателю своему. 105-й пункт. Не просто так сказал Творец, что всякий, занимающийся Торой и воздаянием блага, и молится вместе с обществом, я поднимаюсь благодаря Ему, как будто Он избавил меня и моих сыновей от идолопоклонников. Ведь множество людей занимаются Торой и воздаянием блага, и молятся вместе с обществом. И почему Творец Ишхина Его и Израиль не избавлены? Но объяснение заключается в том, что Он должен заниматься Торой для того, чтобы соединить Шхину с Творцом, а не ради чего-то другого. Воздаяние блага, потому что нет хасида, но только тот, кто оказывает милость Создателю своему, потому что все заповеди, которые он делает, это нужно для того, чтобы избавить Шхину из изгнания, а не для чего-либо другого. Тем самым он оказывает милость Создателю своему и называется хасидом, приверженным. 106. Кто оказывает милость Шхине, для того, чтобы поднять ее из изгнания, и оказывает милость Творцу, потому что, когда прегрешили Израиль, и Творец хочет собрать их, была мать Шхина вместе с ними, и она не давала Творцу, чтобы они страдали, пока они не выходят в другую культуру. Что сделал Творец? Он выгнал царя Израиль вместе с царицей Шхиной и поклялся, что не вернется на свое место, пока царица не вернется на свое место. Получается, что оказывающий милость Шхине и совершает возвращение, и во всех своих заповедях намеревается только избавить Шхину из изгнания, это, который оказывает милость Создателю своему. И он словно избавил его и Шхину, и сыновей его из изгнания. 107-й пункт. Сказал Ильяу, Моше, ты тот человек, ты сын царя и царицы, и твоя работа по отношению к Творцу не похожа даже на того, кто оказывает милость Создателю своего, но как сын, который должен помочь себе и силам своим спасти отца своего и избавить их от смерти, потому что тот, кто не сын царя и оказывает милость царю и царице, конечно же, считается это, что оказывает милость Создателю своему. Но ты, когда ты являешься сыном царя, это твоя обязанность, а не милость. 108. Встал Моше и заплакал и сказал: «Не будет его желания, чтобы он думал, что я сын, потому что мои действия с Творцом и со Шхиной были у них как сын, который старается для них, ради отца своего и матери своей, который любит их больше, чем любит себя и душу свою, и свой дух, и всю свою сущность. И все, что есть в нем, он считает нулем и ничем для того, чтобы выполнить желание отца и матери и спасти их в себе. И несмотря на то, что я знаю, что все в его руках, и я ничего не могу дать ему, вместе со всем этим милосердный хочет сердце человека, чтобы оно было готово ко всему. В это время приходит Творец, целует его и говорит: «Моше, конечно же, ты мой сын и сын Шхины». Мудрецы и ангелы поцеловали сына. Стал весь мир и поцеловал его, и приняли его как великого и царя над собой.
Все нормально? Есть вопросы по поводу намерения? Что такое?
Есть два вопроса. Один Йосеф из Иерусалима спрашивает, что является правильным намерением во время Зоара. Постоянное намерение или меняющееся?
По правде говоря, я не знаю, почему он спрашивает. Какое может быть намерение? Ну, может быть... Я не понимаю. Если было разбиение, и килим разбросанные, отдаленные, они отталкиваются друг от друга, то о чем должно быть молитва? Только об их исправлении. Если он сейчас хочет чего-то личного, когда чувствует, что ему чего-то там не хватает, может быть, не хватает принизить себя по отношению к группе, или величие цели, когда сейчас как раз, если это ему посветит, это ему поможет. Ну, может быть, есть место для этого, но я не уверен. Я не уверен. Молитва общества также и в том, что мы в итоге, в общем, хотим, чтобы вот и весь этот комплект осуществился. А вот эти частные ощущения, что вот мне вот это кажется, что не хватает, а в следующий момент вот это мне не достает. Я лично не думаю, что это хорошо. Потому что как это и приходит вот таким вот образом личным, частным, определенным, так это все и идет. Но если человек привыкает все время держать перед собой правильную реальность, высшую ступень, что вот в этом его страсть, к этому он хочет молиться, к этому он хочет прийти. Так он видит группу, так он видит действительность, как единую совокупность, и Творец находится в этом и поддерживает это все, оживляет. И во время учебы думает именно об этом. Но мы видим, что объясняет нам вещи такие частные, но не особо там углубляется. Мы видим, как Бальсулям повторяет каждый раз в таз все эти вещи. Я не думаю, что есть место для личного мана, чего-то такого постороннего, там, специфического. Да.
Мы сейчас производим упражнение десяток, и ученик из Питера спрашивает, я должен думать обо всей группе или о тех товарищах, которые находятся вместе со мной в десятке?
В десятках, которые включены в общую группу. И также вот эти десятки должны также меняться. Вот именно так. Я не знаю, лотерею пусть приведут. Вот эта десятка, потом вот эта десятка, вот эта десятка, а потом все наоборот и по-другому. Не дай Бог вообще не произвести лотерею, то есть не поменяться, не провести ротацию. Это еще хуже, лучше даже не начинать. Лучше не начинать, потому что ведешь к разделению, к разобщенности. Как-то, но ты ведешь к этому. То, что у тебя есть несколько человек, когда ты чувствуешь, что ты их лучше понимаешь и ближе им, это может быть по отношению к общей работе, это может быть эффективно. Я с тобой, с Нивом, там, с нашим садовником, Си, там еще несколько человек, чувствую себя лучше понимающим как-то. Но я должен относиться к ним так и позволить себе относиться к ним так, потому что вот в этом нашем малом собрании, то что нас 5 или 10, мы тут работаем на всех, а не то, что мы выделяемся оттуда. Тенденция? Как тенденция?
Мегама.
На иврите. Ну, мегама. Тенденция. Вот в чем моя тенденция? Это очень важно. Здесь очень такой тонкий момент. И тогда это называется, что ты, скажем, способствуешь какому-то органу в организме для того, чтобы усилить весь и укрепить весь организм. А иначе ты его просто ампутируешь, его выделяешь его из всего организма. Ребята, тут будьте очень осторожны, тут может быть огромным вообще препятствием. Это вас просто сломает. Я говорю это всем, всем группам в мире.
С того момента, как в человеке пробуждается точка в сердце, и он приходит в место, где получает все условия для его личного внутреннего духовного развития. То есть Творец возлагает руку человека на судьбу, говоря, выбери ее. То есть это его выбор, продвигаться в группу, через группу к Творцу, чтобы, когда он начинает понимать всю эту систему, вообще всю эту, как работает эта кухня, как там все варится. Так с этого момента и дальше, если он более-менее ищет, как себя правильнее направить, через группу, через воздействие окружения на себя, через преклонение себя перед группой и так дальше, через окружение к Творцу, его точка через это начинает расширяться и расти. Заповедь не требует намерения. То есть достаточно даже хоть немного ему принять участие. То есть должно быть намерение, но не намерение по-настоящему ради отдачи. И даже в лолишма, не ради Творца, когда все еще сожалеет, что он не полностью может действовать ради отдачи. И даже хоть немного он не может так думать. Начинаем с того, что есть. Если есть у человека точка в сердце, и главное, включается она в среду, которая может на нее повлиять, уже находится в развитии. И даже действия без намерения способны очистить его желание получать.
Без желаемого намерения, я бы добавил.
Да. Но только на первом уровне, называемом неодушевленный.
И не более того, то есть развивается, но в неживом виде. Что это значит? Что с одной стороны, насколько он в состоянии отменить себя, поскольку у него нет никакого намерения, хорошего, правильного. ему нечем представить себя, что он в порядке. Так, по крайней мере, насколько он в состоянии уменьшить себя, закрыть себя, отменить себя, закрыть себя, в этом он продвигается. То есть, гадлут, большое состояние неживого уровня, это насколько он в состоянии отменить себя перед группой, перед учебой, в этом его гадлут, его большое состояние. Это понятно? То есть, сама ступень неживая, где она завершается, когда человек полностью себя отменяет. То, что в нем есть. Он не знает заранее, сколько в нем есть. Но в тот момент, когда он завершает полную самоотмену, это означает, что он приходит к самой большой ступени, к самому большому уровню неживой ступени. А растительный уровень — это противоположное. Насколько он раскрывает себя. Там, на предыдущей ступени, он закрывал себя, насколько поднималось в нем эго. Теперь на растительном уровне он должен, насколько он может позволить себе, раскрыться все больше и больше и больше и больше. Так это всегда. Противоположность между ступенями.
Как получается, что когда вы объясняли о неживом, в этом слышишь как что-то такое утонченное, а не что-то как что-то грубое, как мы это представляем.
В духовном? Почему нечто грубое? Неживое в духовном? Это именно я не понимаю, не чувствую, не могу ни в чем участвовать. И тогда я должен осознать, что во мне нет никакого чувства, никакого разума, никакого правильного подхода и вообще ничего нет, относящегося к духовному. Абсолютные, на 100% абсолютно я вне духовного. Таким образом, я могу попасть в духовное тем, что я, насколько все, что пробуждается во мне, я это отменяю ради духовного. Я не стираю. Я только знаю, что с этим в духовное я не вхожу. То есть, та область, которая развивается во мне, всякие расчеты, мысли, я пытаюсь, как бы это сказать, отменить себя относительно духовного. Теперь мне говорят слиться, я сливаюсь, я не знаю, что это значит. Мне говорят, сиди, читай, я сижу и читаю. Мне говорят, делай что-то, я делаю. Но я произвожу эти действия, эту учебу, потому что мне говорят. То есть я нахожусь, насколько это возможно, под властью группы, учебы. Насколько я принимаю это над собой во все больше и больше самоотмене, настолько я приближаюсь к исправлению неживого, что во мне. Неживое — это значит, что с его собственной стороны нет никакого движения. Так с помощью чего я буду продвигаться, если с моей стороны нет движения? С помощью того, что меня сдвинут, поэтому я должен быть в их руках.
Этапы неживое, растительное, животное мы должны пройти во время подготовки, еще до духовного махсома.
Это уже... Нет, во время подготовки этого не происходит. Потому что он говорит тебе, он путает, он затушевывает эту вещь, то, что он говорит здесь о 13 годах, он не хочет говорить точно. И так все каббалисты, насколько они говорят о высших ступенях, так они очень осторожно говорят о ступенях, которые связаны с нашим миром. Объяснить что-то, связанное с нашим миром, да. Связанное с духовным, да. Но то, что относится к переходу, нет. Потому что, когда человек входит в это, он обязан раскрыть, он обязан быть, насколько это возможно. указания ему можно давать, но он в такой форме, что пока что еще духовного нет. Это относится к психологии человека. И тогда необходимо, короче говоря, необходимо дать ему развиться.